Program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии с вами Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И вот о чем будет сегодняшняя передача.
В детстве часто играл с царскими детьми. И, встретившись с Анной в 1927 году в Берлине, был потрясен светом ее глаз, таким же, как у Николая.
Миф об императорской семье будет развенчан вместе с «Голосом России», нашим партнером. Конечно, узнаем, что происходит в мире, Канаде и немного. Много поговорим о путешествиях и о многом другом, но сначала музыка на нашей волне.
Однажды кораблик бумажный сложить посчастливилось мне. Он был моим другом, спасательным кругом, он плыл наяву и во сне. Его я когда-то, как младшего брата, по лужам водил за собой. Он спорил с волною и вместе со мною смеялся над бурей любой. Сколько зим пронеслось, сколько лет, только след за кормой, пенный след. Сколько зим пронесло, сколько лет, только след за кормой, пенный след. Кораблик бумажный был самый отважный и самый стремительный был. Но выбрав минуту, однажды кому-то он с детства другое уплыл. Он парус расставил и тотчас оставил меня на другом берегу. С тех пор словно чудо его я повсюду ищу, но найти не могу. Сколько зим пронеслось, сколько лет, только след за кормой, пенный след. Сколько зим пронеслось, сколько лет, только след за кормой, пенный след.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Компьютерная атака на США может быть приравнена к началу реальных военных действий. В ответ Пентагон получит право нанести удар, организовавший кибератаку. Таковы положения первой официальной стратегии компьютерной безопасности, выдержки из которой могут быть опубликованы уже в июне. Специалисты признали большую опасность хакерских атак, которым могут быть подвергнуты сети, управляющие
атомными реакторами, метрополитенами и трубопроводами, отмечает газета Wall Street Journal. Пентагон допустил утечку этой информации в СМИ, чтобы предупредить потенциальных противников. Если вы отключите нашу энергетическую систему, может быть, мы спустим ракету в одну из ваших дымовых труб, образно пояснил анонимный представитель военного ведомства. Международная комиссия ООН по оценке борьбы с распространением наркотиков констатировала неудачу в борьбе с наркомафией и рекомендовала правительствам легализовать некоторые легкие наркотики, прежде всего марихуану. Это повлечет за собой снижение преступности и приведет к улучшению здоровья и содействию экономическому развитию. К такому выводу пришли эксперты, опираясь на данные исследований. Комментируя содержание доклада, глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов обвинил глобальную комиссию по антинаркотическим политики в пропаганде наркотиков. Эта кампания прямо или косвенно связана с теми гигантскими доходами, которые оцениваются порядка $800 миллиардов, заявил он. ООН тут же открестилась от предложения легализовать наркотики. Представитель международной организации подчеркнул, что в документе не идет речи об официальной позиции ООН. FM 101.9. Рыболовецкое судно, перевозившее нелегальных мигрантов к берегам Италии, затонуло у берегов Туниса в Средиземном море несколько дней назад из-за плохих погодных условий. В результате катастрофы погибли около 150 человек. Тем временем вопрос о приеме нелегалов и помощи им в море вновь стал камнем преткновения между Италией и Мальтой. Министр внутренних дел Италии Роберто Морони обвиняет мальтийские власти в том, что они не оказывают помощь терпящим в их водах бедствия лодкам с беженцами, сообщает Тартас. В распоряжении афганской службы BBC оказалась видеозапись, на которой запечатлена публичная порка одного из допустивших проступок афганцев. Порка была назначена ему в качестве наказания за употребление алкоголя. Судья выпорол провинившегося прямо в здании суда города Джалалабад. Такой вид наказания разрешен Конституцией страны, однако применяется достаточно редко. Афганская комиссия по правам человека уже выразила обеспокоенность в связи с применением этой меры наказания. Наша волна. Египетские военные признали, чтобы защититься от обвинений в изнасилованиях, они подвергли женщин, арестованных на Каирской площади Тархир 9 марта во время антиправительственных выступлений, проверке на девственность. Правозащитники еще в марте призвали египетские власти положить конец позорному и унизительному отношению к участницам демонстрации и потребовали отдать под суд ответственных за издевательство. Поначалу военные категорически опровергали все обвинения, но в минувший вторник египетский генерал сообщил на условиях анонимности, что эти факты соответствуют действительности. Он рассказал: «Не надо жалеть этих девушек. Помните, они не такие, как моя или ваша дочь. А в тюрьме их девственность проверяли, чтобы они не смогли потом говорить, что их кто-то насиловал». Конец цитаты. В Великобритании разгорается скандал вокруг одной из частных психиатрических клиник, работники которой пытали своих пациентов. Сейчас весь персонал больницы отстранен. Четверо санитаров арестованы. По некоторым данным, о пытках могли знать в британском Минздраве. Факты издевательств вскрылись благодаря съемке, сделанной журналистом BBC, который в течение 5 недель наблюдал за происходящим, устроившись на работу в клинику в качестве санитара. Он утверждает, что над пациентами регулярно издевались одни и те же работники клиники, которых он называет обычной бандой. Например, одну больную обливали водой и выставляли в марте на улицу. Ее часами держали, придавленную стулом, не давая пошевелиться. Других таскали за ноги по полу, оскорбляя и унижая. Это происходило в одной из дорогих частных клиник в районе Бристоля. FM 101.9. В Латвии избран новый президент. Им стал Андрис Берзинш, экс-банкир, самый богатый пенсионер Латвии. Выступая на пресс-конференции, он извинился перед всеми, кто был вынужден уехать из Латвии на заработки, пообещав, что постарается сделать все, чтобы люди уезжали за границу только для того, чтобы учиться. По его мнению, у него достаточный опыт работы и жизненной школы, чтобы через 4 года, на которые он избран, все могли бы ощутить, что жизнь в Латвии улучшилась. Власти России и ЕС договорились об упрощении визового режима, в рамках которого россияне смогут получать шенгенские визы сроком до 5 лет. Право на такие документы россияне получат не сразу. Сперва им надо будет доказать свою благонадежность во время пребывания на территории шенгенской зоны в течение года. Наша волна. Волна. Предполагаемый исполнитель убийства известной журналистки Анны Политковской Рустам Махмудов был задержан во вторник в Чечне. Его поймали в рамках санкционированных обысков. агентов, оперативники ФСБ и МВД России. Адвокат, представляющий интересы брата обвиняемого, заявил, что Махмудов в последнее время собирался прийти в следственные органы сам, так как устал находиться в розыске, но не успел, сказал адвокат. Управление Федеральной антимонопольной службы ФАС по городу Москве возбудило дело по подозрению в сговоре на рынке такси, который обслуживает аэропорт Внуково. В настоящее время ФАС проводит проверку и в других московских аэропортах. Уравнять в правах все такси в аэропортах потребовал 27 мая мэр столицы Сергей Собянин. По его сведениям, в аэропортах есть ряд компаний, которым аэропорты предоставляют особые льготы. Вместе с тем, стоимость проезда в этих такси на 40-90% выше, чем у конкурентов. FM 101.9. По состоянию на субботу в Донецкой области зарегистрировано 5 новых случаев заболевания холерой. Среди заболевших один ребенок, сообщает региональная санитарно-эпидемиологическая служба. Таким образом, в Мариуполе всего зарегистрировано 13 случаев заболевания холерой, подтвержденных лабораторно. По данным эпидемиологического расследования, заражение больных произошло преимущественно при обработке свежевыловленной рыбы в местах несанкционированного сброса сточных вод в неканализационной части или при употреблении изготовленных из нее блюд дома в условиях нарушения санитарно-гигиенических требований и технологии приготовления. Число заразившихся кишечной палочкой в Германии превысило 2000 человек. Заболевание распространяется и за пределами ФРГ. Уже известны случаи в 10 европейских странах и США. Все инфицированные побывали в Германии. Жертвами кишечной палочки стали уже 17 жителей Германии и один гражданин Швеции. При этой форме пациенты страдают анемией и почечной недостаточностью. У них также развиваются неврологические симптомы, затруднение речевой деятельности, повреждение зрения, дрожь, апатия и потеря ориентации. Симптомы инфекции проявляются не сразу, а в период до 10 дней. В целом, бактерия проявила устойчивость к более старым антибиотикам, оказавшись при этом чувствительной к более новым бета-лактамных антибиотиков – карпобинемов. Наша волна. Крупный осетр весом приблизительно в 30 килограммов запрыгнул в лодку на одной из рек в американском штате Флорида и сломал ногу 25-летней девушке. Как сообщили в Управлении по охране дикой природы Флориды, это уже 5-й случай в текущем году, когда осетры запрыгивают в лодки и причиняют травмы людям. Компания Ford разработала прототип автомобильного кресла, способного распознавать сердечный приступ водителя. Устройство представляет собой обычное сиденье со встроенными в него 6 датчиками, которые анализируют сердечные импульсы человека. При этом сенсоры способны распознавать удары сердца через одежду. В случае, если датчики выявят угрозу здоровью человека, то автомобиль оповестит об этом водителя. FM 101.9. Российские студенты завоевали почти половину всех медалей, разыгранных в этом году в ходе командного чемпионата мира по программированию в американском городе Орландо, штат Флорида. Из 12 наград в Россию уедет 5, в том числе одна золотая, которая досталась студентам Санкт-Петербургского государственного университета. Кроме медалей, победители получают стипендии, а также шанс на стажировку и работу в компании IBM, которая с 1997 года выступает генеральным спонсором чемпионата. А у нас в Ванкувере потеплело наконец-то, и синоптики пока дождей не обещают. Напоминаем, дорогие друзья, далее в программе будет развенчан миф о русской императорской семье, который будоражил умы многих исследователей. Это сделает «Голос России», наш партнер. Затем новости Канады и поговорим о путешествиях.
Налей мне двойной, и пусть в нем утонут все мои корабли. Налей мне двойной, я вряд ли сумею дотянуть до земли. Приготовь мне его без льда и без соды, без веры и без любви. Я по-прежнему жив, это странно порой. Так налей мне еще двойной. Еще вчера я был звездочетом, открывшим ее звезду. Я был капитаном королевского флота, мой бриг возвращался в дур. Я был пилигримом, ее любви я шел по ее следам. Но сегодня я здесь, и кто я такой? Клянусь, я не знаю сам. Налей мне двойной, и пусть в нем утонут все мои корабли. Налей мне двойной, я вряд ли сумею дотянуть до земли. Приготовь мне его без льда и без соды, без веры и без любви. Я по-прежнему жив, это странно порой. Так налей мне еще двойной. Пирамиды солдатских штыков Петрограда, серый снег, воронье. Только вы за порогом этого ада, остальное вранье. А в норвежских фьордах арабской вязью пена вслед паруса. Но сегодня я здесь, и кто я такой? Клянусь, я не знаю сам.
Слушайте радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, мы продолжаем передачу. В Великобритании объявлена программа празднования 60-летнего пребывания на престоле королевы Елизаветы II. Юбилей будет отмечаться 2 июня будущего года. Британские букмекеры принимают ставки на населенный пункт, которому будет присвоен официальный статус города в честь бриллиантового юбилея правления королевы Елизаветы II. Напомним, королева Елизавета взошла на трон 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI. По продолжительности правления британская королева уступает лишь Виктории, своей прабабушке. Она оставалась на троне 63 года и 216 дней. А вот другому царственному дому повезло меньше. Разве ведь еще один миф о русской императорской семье поможет радиостанция «Голос России», наш партнер.
Многие мифы и легенды XX века порождены тайной, которая долгие годы окутывала обстоятельства казни последнего русского императора. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года В Екатеринбурге была расстреляна семья Николая II. Его супруга, императрица Александра Федоровна, и их дети Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и наследник цесаревич Алексей. А также лейб-медик Боткин, камердинер Труп, комнатная девушка Демидова и повар Харитонов. Практически сразу большевики объявили о казни императора. О том, что вместе с царем были зверски убиты его жена, дети и приближенные, долгое время умалчивалось. Также не разглашалось и место захоронения убиенных. Такая секретность стала причиной появления чудесно спасшихся членов царской семьи. Лже-Ольг, Марий, Татьян, Алексеев было несколько десятков. Самой же известной и наделавшей много шума оказалась легенда Анны Андерсон, выдававшей себя за великую княжну Анастасию, младшую дочь Романовых. Она была настолько убедительной, что в спасение Анастасии поверили даже некоторые из друзей семьи российского императора. А рассказ самозванки лег в основу художественных и анимационных фильмов. Берлин 20-х годов прошлого века был центром русской эмиграции. Здесь собрались те, кто покинул родину после большевистского переворота. Выходили русские газеты, журналы, работали свои школы, университеты, создавались военно-политические организации, целью которых было свержение власти Советов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно в Берлине появилась молодая особа, выдававшая себя за младшую дочь Николая II Анастасию. Это была Анна Андерсон. Такое имя по документам стала носить женщина, которую выловили из Берлинского канала. Несчастная страдала амнезией и не могла сказать, кто она и откуда. После попытки суицида она 2 года провела в психиатрической клинике, в которой кто-то из больных сказал, что она похожа на дочь последнего русского императора. Покидала девушка клинику в полной уверенности, что она Анастасия. Анна Андерсон утверждала, что лечение частично возвратило ей память, воспоминания о довольно коротком промежутке, с момента побега из Екатеринбурга до попытки самоубийства в Берлине. Самозванка рассказывала, что спас ее от верной гибели красноармеец Чайковский, с которым она бежала из России на Балканы. Потом молодые люди полюбили друг друга, но долго и счастливо всю жизнь не прожили. Красноармейца убили в уличной драке вскоре после того, как у пары родился сын. Оставшись без средств к существованию, Анна Анастасия отдала мальчика в приют и отправилась в Берлин на поиск родственников. Однако оставшиеся в живых члены семьи Романовых во главе с матерью Николая II Марией Федоровной в счастливое спасение не поверили и встречаться с Анной Андерсон отказались. И лишь великая княгиня Ольга, сестра императора, после долгих уговоров согласилась лично побеседовать с девушкой. Однако не признала в ней свою племянницу. Так, к великому удивлению княгини, не говорила по-русски, практически ничего не могла рассказать о жизни семьи до 17-го года, хотя внешне немного и напоминала Анастасию. В 1926 году дело приобрело неожиданный оборот. Анну Андерсон опознала ее бывшая квартирная хозяйка, которая заявила, что это полька Франциска Шансковская, работавшая на берлинском заводе и пропавшая как раз в 1920 году. Но родственники Шансковской не согласились с подобным утверждением. Среди преданных сторонников мнимой Романовой оказался Глеб Боткин, сын врача, расстрелянного с царской семьей. Он в детстве часто играл с царскими детьми и, встретившись с Анной в 1927 году в Берлине, был потрясен цветом ее глаз, таким же, как у Николая II. Многие годы цвет глаз этой женщины, форма ее ушей, травмированная, как и у Анастасии, нога, были темой яростных споров среди тех, кто верил и кто не верил в чудесное спасение. Но, как бы то ни было, суды, в которые обращалась лже-Анастасия и ее сторонники, не признали в ней наследницу императорской четы. Разговоры вокруг княжны Анастасии вновь оживились в середине 50-х годов. На экраны вышел художественный фильм, в основу сценария которого легли рассказы Анны Андерсон. В отличие от фильма со счастливым концом, ее жизнь была безрадостной. Она бедствовала, много болела, несколько раз лежала в клинике для душевнобольных. В 60-е годы Анна Андерсен покинула Европу и поселилась в США, где вскоре вышла замуж за своего преданного сторонника, профессора американского университета Джона Манахана. Умерла женщина, считавшая себя всю жизнь великой княжной Анастасией, в 1984 году. 11 июля 1991 года недалеко от Екатеринбурга были найдены останки царской семьи, среди которых спустя несколько лет учеными было идентифицировано и тело Анастасии. Не осталось никаких сомнений, что легенда, созданная Анной Андерсен и в которую многим хотелось верить, была мистификацией. В одной из клиник США, где этой женщине когда-то делали операцию, сохранились препараты ткани, из которых и выделили ДНК. Анализ доказал, что Анна Андерсен – родственница Шансковских, а не Романовых, как она всю жизнь утверждала. Теперь трудно сказать, что двигало псевдо-Анастасией, но целью большинства самозванцев и их сторонников были деньги. В среде эмиграции долго ходила легенда о царских миллионах, хранящихся в западных банках, на которые могут претендовать наследники. Вот только многочисленные счета Романовых оказались еще одним мифом. Николай II и его окружение не практиковали хранение средств в офшорах.
Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль. И когда весенней веснице вы пойдете в дальний край, сам Господь по белой лестнице поведет вас в светлый рай. Тихо шепчет якон сиденький, за поклоном бьет поклон и метет бородкой реденькой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, и никого теперь не жаль.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com. А сейчас одно объявление. Радиостанция CITR предлагает любителям французской культуры настроиться на передачу French Connections. Она выходит в эфир по четвергам на FM 101.9. А впереди новости Канады, узнаем о происхождении кваса и поговорим о путешествиях. В общем, летняя тема.
Кстати, в Канаде ожидается жаркое лето, а температура воздуха почти во всех частях страны будет выше обычной. Между тем, синоптики не могут назвать точных цифр, лишь указывают на отклонение от нормы, и не более того. Также отмечается, что в Британской Колумбии будет сухо. Ну, еще одно объявление. Да, действительно, наступило лето, и вчера, как раз к открытию сезона, на Капиланно Suspension Bridge открылся новый аттракцион. Но это развлечение не для слабонервных, потому что не каждый решится ступить на обзорную платформу на высоте 91 метр над уровнем реки Капиланно. Особенно учитывая тот факт, что пройтись придется по стеклянному прозрачному настилу. А если вы боитесь высоты, то сами понимаете. Но вот любителям острых ощущений будет интересно пройтись вдоль отвесных скал прямо над рекой. К тому же путешествие будет познавательным. Над этим проектом работали в течение 4 лет и вложили в него 4,5 миллиона долларов. Теперь входной билет в парк стоит 33 доллара, а пенсионерам – 31. Слушайте радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, вот и подошло время новостей Канады.
Премьер-министр Канады Стивен Харпер в последний раз посетил канадский контингент в Афганистане перед предстоящим с 1 июля выводом войск. При этом Харпер отметил, что канадское участие в операциях в Афганистане длилось дольше, чем участие канадцев в Первой и Второй мировых войнах.
Премьер-министр поблагодарил военнослужащих за исключительно успешные действия в ходе операции в Афганистане. По решению парламента канадский контингент, насчитывающий сейчас около 2800 солдат и офицеров, прекратит участие в боевых действиях и к концу года будет выведен из Афганистана.
Одновременно формат канадского участия в операции будет изменен. В Кабул, Мазар-и-Шериф и Герат будут направлены в общей сложности 950 военных инструкторов, которые вплоть до марта 2014 года будут обучать афганских военнослужащих, не принимая непосредственного участия в боевых действиях.
Бывший высокопоставленный чиновник Министерства гражданства и иммиграции выразил мнение, что Канада принимает недостаточное количество иностранцев. По словам бывшего директора Департамента федерально-провинциальных отношений Министерства Роберта Вайнберга, власти должны увеличить приток иммигрантов как минимум на 100 тысяч человек в год.
Эксперт говорит, что количество работающих канадцев постоянно уменьшается, и рабочую силу необходимо восполнять специалистами из-за границы. Между тем, недавнее исследование показало, что иммиграция обходится Канаде в 23,6 миллиарда долларов в год. Новоприбывшие иммигранты получают льготы на 6051 доллар больше, чем платят налогов.
Эти данные используются в качестве аргумента противниками иммиграции. Вайнберг называет подобные выводы ошибочными. Он говорит, что иммигранты, живущие в стране 15 и более лет, в среднем зарабатывают больше, чем те, кто родились в Канаде.
Среднестатистический канадец должен почти 26 тысяч долларов, и это без учета выплат по ипотеке. Долги по кредитным картам, кредитным линиям и за автомобили больше всего выросли в Квебеке, а также в Ньюфаундленде и Лабрадоре.
Кредитные линии – наиболее популярная категория потребительского долга. 41% всех задолженностей приходится на кредитные линии, а средний размер долгов составляет почти 34 тысячи долларов. Отчет был подготовлен компанией TransUnion на основании анонимных данных ее клиентов.
В этом году канадские географы завершают длившуюся 10 лет программу, в рамках которой проводилось картографирование дна Северного Ледовитого океана. Такое заявление сделал геолог Джейкоб Верхоф, руководитель канадской программы. Планируется, что в этом году пройдет последняя экспедиция, в ходе которой будет составлена карта подводного хребта Альфа, расположенного в 1500 километров севернее Юкона.
В этой экспедиции примут участие как канадские географы и геологи, так и специалисты из США. Они соберут данные, которые смогут обеспечить Канаде базу для подачи заявки на значительный участок арктического шельфа. Заявку по арктическому шельфу Канада планирует подать в ООН в 2013 году.
Канадское отделение компании Toyota снова отзывает с рынка автомобили. На этот раз отозваны 940 автомобилей Prius и одна Venza. Их будут диагностировать в дилерских центрах автопроизводителя. Компания сообщает, что из-за допущенных при сборке недочетов у Prius могут быть проблемы с поворотом налево, а Venza была отозвана из-за недостаточной термической обработки карданного вала. Всего во всем мире Toyota отзывает 106 000 автомобилей Prius.
Полиция Торонто предъявила претензии 53-летнему домовладельцу, слишком жестоко обошедшемуся с забредшим на его участок семейством енотов. Один из соседей хозяина дома позвонил по телефону 911 и сообщил. Обнаружив на заднем дворе енотов, мужчина взял в руки садовый инструмент, похожий на лопату, и стал избивать им енотовых детенышей.
Мать енотиха спасла двух своих детей, а вот у третьего детеныша оказалась сломана лапа. Донг Нгуену, так звали хозяина, были предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными с использованием оружия. Суд над ним назначен на 13 июля.
И снова из мира животных. У нас в Абботсфорде полиция задержала преступную группировку, которая занималась кражами домашних животных у фермеров по всей долине Фрейзер. Воровали голубей, скотину и кур. А затем продавали их по сходной цене – по 5, 10, а то и по $100 за штуку.
Только с начала этого года они выручили за краденных животных $20 000. Сбывали товар тремя путями – непосредственно на рынке, на аукционах и через известный всем Craigslist. Полиция начала слежку за преступниками еще прошлой осенью, когда с одной фермы в ноябре сначала исчезли 4000 птиц, а затем в феврале еще 1500.
В этом же месяце последовали кражи большого числа козлов. А вот на этой неделе на других двух фермах пропали 550 кур. Общий ущерб – $10 000. Надо заметить, что доказать, что животные, попавшие на рынок, краденые, нелегко, ведь у них нет идентификационного номера. Поэтому полиция призывает фермеров самим усилить охрану и позаботиться о метках на животных.
Сильный лесной пожар охватил 259 тысяч гектаров леса в провинции Альберта в 65 километрах к северу от одного из центров разработки нефтяных песков – Форт Макмюррея. Как сообщил телекомпании CBC представитель Министерства природных ресурсов Альберты, в борьбе с огнем участвуют 417 человек.
Его распространение остановить пока не удалось. Из-за пожара прекращена добыча нефтяных песков на месторождении Кёрл, принадлежащем компании Imperial Oil, вокруг которого сооружают противопожарную полосу с использованием тяжелой техники. Но более подробно о событиях в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Никогда не бывал в нашем городе светло, над вечерней рекой не мечтал до зари. С друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли.
Let's go! Слава, ты вспомнишь мои.
Слава, ты вспомнишь мои.
Если только приедет,
только приедет.
И увидишь хоть раз,
увидишь хоть раз.
Лучший город земли.
Энциклопедия «Голоса России». Русская кухня. Представьте, первое письменное упоминание о квасе относится еще к 989 году. В летописи сказано, когда Киевская Русь приняла христианство, князь Владимир велел раздать народу пищу, мед и квас. Интересно, что нигде в мире квас никогда не готовили. Технология была просто неизвестна. Так что смело можно сказать, квас – это русский эксклюзив. Неудивительно, что русский квас производит фурор в странах Европы. Так, в 1975 году на конкурсе в Югославии столичный русский квас получил оценку 18 баллов, а известная кола только 9,8 балла. Помимо того, что квас вкусный, он еще и полезный. Так, Сотников подтвердил гибель в квасе тифозных и паратифозных микроорганизмов. Кстати, квас помогает пищеварению и по своим свойствам напоминает кефир. На Руси этот хлебный напиток был на каждый день. С ним готовили национальные блюда – окрошку, тюрю и много других вкусностей. О квасе упоминали в своих произведениях Сергей Есенин и Александр Пушкин, подчеркивая, насколько ценился квас. Да и у русских императоров он был в почете. Так Александр III питал слабость к этому напитку. Однако появился он случайно, по неосторожности. Легенда гласит, что в горшки с зерном проникла вода. Зерно проросло и стало киснуть. Чтобы спасти пищу, нерасторопный крестьянин высушил просохшие зерна и смолол из них муку. Однако хлеба не получилось. Зато была готова основа основ – солод мальтоза. Ее залили кипятком и дали смеси выбродить. Так и получился первый квас. Кстати, квас – отец таких напитков, как пиво, полпиво и крепкое пиво с добавлением полыни под названием «Ол». Даже водка обязана своим появлением любимому хлебному напитку. Основным сырьем для производства были рожь, ячмень, пшено, гречиха, ягоды, мед, сахар, пряности, травы и коренья. Существовала и специальная профессия «квасник». Причем каждый квасник специализировался на каком-то определенном виде кваса. Так, например, был квасник яблочный или квасник земляничный. Интересно, что раньше квас не был безалкогольным. Его крепость могла достигать 7-8%. Причем спирта в хмельном не было. Секрет был в брожении. Любителей такого кваса называли «квасник», что означало «пьяница». Причем в XI веке варили квас крепче современного пива. И только потом, в XII веке, появляется слабоалкогольный квас. Интересно, что его не варили как хмельной, а закисал он сам и был кислым на вкус. А сколько было разновидностей этого напитка? На любой вкус. Был квас сладкий, кислый, мятный, с изюмом, суточный, душистый, белый и густой квас, кислые щи. Был даже квас с хреном, уральский, и, разумеется, фруктовый. Энциклопедия «Голоса России».
Наша волна. Волна. FM 101.9.
Ночь, луна накрывает с головой волна. Шепот звезд, летний бриз, и приятен каждый твой каприз. Имена на песке, и твое дыхание на щеке. И уже все равно, что с тобой нам завтра суждено.
Кстати, дорогие друзья, о билетах. Радиостанция «Сиатер» объявляет: Ассоциация китайских музыкантов Британской Колумбии представляет на суд зрителей свои таланты. 19 июня, то есть завтра, в Норман Ротштейн Сиэтэ выступит национальный струнный оркестр Chinese Plucked Strings. Билеты – $10. Два билета – 20.
Но я все равно скажу прощай.
В Ванкувере 6 часов 45 минут.
А может, это было только сном? Все это было, но о том, чем было это, с тобой слишком поздно мы поймем. Мы получили просто два билета в лето. А может, это было только сном? Все это было, но о том, чем было это, с тобой слишком поздно мы поймем.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Итак, мы продолжаем программу. Время отпусков наступило. Возможно, кто-то пожелает отправиться в Туманный Альбион по историческим местам.
Имейте в виду, ньютоновскую яблоню, сидя под которой, как считается, великий ученый вывел закон всемирного тяготения, оградили забором из ивовых прутьев высотой около 60 сантиметров. Шансов, что яблоко и вам упадет на голову, больше нет.
Ученые решили прибегнуть к этой мере из-за того, что многочисленные туристы слишком уплотняют почву вокруг дерева, и рано или поздно этот процесс может повредить корневую систему яблони.
До сих пор посетители могли подойти вплотную к стволу и даже посидеть под деревом. За последнее время количество туристов, желающих увидеть знаменитое дерево, возросло вдвое, и сейчас фамильное имение Вулсторп в графстве Линкольншир, где растет яблоня, ежегодно посещают около 33 тысяч человек.
Согласно распространенной легенде, сэр Исаак Ньютон сформулировал закон всемирного тяготения, когда ему на голову упало яблоко с той самой яблони. Эта история является мифом. В начале прошлого года в сеть был выложен оцифрованный вариант книги «Воспоминания о жизни Ньютона», написанной в 1752 году другом и биографом Ньютона Уильямом Стакли.
В этом тексте эпизод с яблоком описывается так. «После обеда установилась теплая погода. Мы вышли в сад и пили чай в тени яблонь. Ньютон сказал мне, что мысль о гравитации пришла ему в голову, когда он точно так же сидел под деревом. Он находился в созерцательном настроении, когда неожиданно с ветки упало яблоко. Почему яблоки всегда падают перпендикулярно земле? Подумал он. Вот так это было на самом деле. Ну что ж, под яблоней вам теперь посидеть не удастся, но вы наверняка сможете посидеть под пальмой. Если вам не равен час упадет орех на голову, то вы, может быть, откроете что-нибудь и похлеще, чем закон всемирного тяготения.
Который вы и так, не выезжая в экзотические страны, можете проверить, уронив бутерброд маслом вниз и доказать его справедливость. А вот Китай заманивает туристов другими объектами.
В КНР намерены заработать на так называемом красном туризме, экскурсиях по местам революционной славы. Как нам это близко? Пропаганда коммунистического прошлого развернута в преддверии 90-летия Компартии Китая. Она была основана 1 июля 1921 года.
Турфирмы приглашают посетить 20 городов и 100 других мест, где произошли важнейшие события в истории Китайской революции и Компартии. Один из главных центров красного туризма – мавзолей основателя Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна в Пекине.
Отношение к его личности в Китае и мире неоднозначное, но перед входом в мемориал, а он расположен на крупнейшей в мире площади Тяньаньмэнь, площади небесного спокойствия, всегда длинные очереди.
Призывы к посещению мест боевой славы КПК, к развитию красного туризма – это явное стремление к доминанте старой идеологии КПК. Идеологическая борьба внутри Коммунистической партии Китая обостряется. Особняки, роскошные автомобили, зарубежные поездки и обучение детей за границей за государственный счет стали приметой образа жизни китайской партийной верхушки.
Новая доза красной культуры в виде посещения домов, музеев, основателей КПК должна напомнить обывателю. Партийцам всегда был присущ аскетический образ жизни. А то, что происходит сегодня, влияние буржуазного Запада.
Многие крупнейшие достопримечательности, связанные с революцией и коммунистической партией, расположены в отсталых районах Китая. А это экзотика для иностранца. Тем более, что туда самостоятельно добраться трудно, даже прилично зная китайский.
В важных красных местах сегодня наводится блеск. Промышленность и частные предприятия начали массово штамповать атрибуты красного периода истории Китая. В частности, цитатники, статуэтки и бюсты Мао Цзэдуна. Революционную одежду и даже революционную пищу. К примеру, свиную тушенку, а также красные знамена.
А вот если вы решите поехать в Японию, то имейте в виду, токийское метро объявило войну невоспитанным пассажирам. Как пишет газета «Республика», на переполненной кольцевой линии Ямамото в поездах устанавливаются специальные сиденья с бортиками, не позволяющие гражданам сидеть развалившись.
Кресла разработаны инженерным институтом университета Кейо таким образом, чтобы мешать пассажирам, захватывающим пространство соседей, сидеть, раздвинув ноги. Это положение мешает и тем пассажирам, что едут стоя.
Новые сиденья шире традиционных на 1 сантиметр. Теоретически они удобны, если бы не были устроены таким образом, что больше походят на корсет для человеческого тела. У сидений необычная форма. Они не позволяют съезжать вниз, боковые выступы делают невозможной позу с широко расставленными ногами.
Кроме того, те, кто засыпает и во сне укладывает голову на плечо соседа, уже не смогут этого делать. Некоторые пассажиры, прежде всего молодежь, называют новые сиденья оскорблением индивидуальности. Ну вот, мы рассказали вам о том, что вас ждет в ближайшее время в некоторых странах.
Если вы вздумаете путешествовать.
Я никогда не ждал, что так случится вдруг, что ангел спустится с неба. Я даже не мечтал, что разорвется круг моих скитаний бесцельных. Ты прекрасна, как весенний свет, ты спасение мое, новой жизни рассвет. Я буду солнечным днем, я стану летним дождем, чтобы рядом со мной ты счастливой была. Я стану ветром в песках и кроткой птицей в руках, лишь бы рядом со мной ты счастливой была. Я на пути своем немало повидал, сердец разбитых и судеб. Но верил, день придет, и распахнув окно, о всех печалях забуду. Ты прекрасна, как весенний свет, ты спасение мое, новой жизни рассвет. Я буду солнечным днем, я стану летним дождем, чтобы рядом со мной ты счастливой была.
Да, наконец-то и у нас солнечные дни наступили для всех. И на этом радостном прогнозе мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Не забывайте настроиться на нашу волну и по пятницам на FM 91 с 7 до 9 часов утра. А сейчас передаем эфирную эстафету канадским коллегам по FM 101.9 CITR. Спасибо всем, кто провел этот час с нами. Мы прощаемся с вами. Передачу вела Людмила Михалевич. Всего вам хорошего.
Alicia's gonna fall.